Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы продолжаем читать и изучать памятники древнерусской литературы. Все никак не можем дочитать «Хождение игумена Даниила». Напомню, книга посвящена паломническим запискам о том, как игумен земли русской Даниил ходил до Иерусалима. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
Ну что ж, давайте с места в карьер, что называется, продолжим чтение.
А дальше он описывает Голгофу. Распятие Христова находится с восточной стороны храма на камне. Оно было высоко, выше копья. Вот представьте себе копье, и вот это распятие, то есть находилось на таком, получается, возвышении.
Ну, то есть метра два где-то.
Да, около того. Камень тот был круглый, вроде маленькой горки. Посреди того камня на самом верху высечена скважина, локтя два глубиной, в ширину меньше пяди, круглая, и тут был водружен крест. Дальше приготовьтесь. В земле под этим камнем лежит голова первозданного Адама. Вот видите как? Это важно. Вот видите, то есть он тут не сомневается. Откуда берется название гора Голгофа? Голгофа – это арамейское слово, означает череп.
Угу.
Вот, она по форме череп называет. И вот с ней какая-то легенда появилась еще в древние времена, о том, что там вот погребен Адам, это его голова, находится вот под этой, так сказать, горкой. Вокруг этой горки вот возникла, так сказать, там лежит вот внутри голова. И поэтому наша иконография, ну, она такая, это, конечно, символизм тут есть, что крест, когда Христос умер, вот эта кровь Христова, она омыла грехи ветхого Адама, да? А Адам-то какой огромный был, да, получается, что у него одна голова была размером с эту гору. И, значит, и даже в нашей иконографии православной, обратите внимание, изображаем крест Господень, там внизу голова Адама. Ну, изображен череп.
Ну да.
Вот это голова Адама.
Угу.
Но и Даниил в этом не сомневается. То есть он говорит, все. И вот он пишет, а во время, там она там и лежит. И во время распятия Господня, когда Господь наш Иисус Христос предал дух на кресте, тогда разорвалась церковная завеса, и камень тогда распался, и разошелся тот камень над головой Адама, и через ту расселину кровь и вода из ребер владыки сошли на голову Адама и омыли все грехи рода человеческого. Вот какой символизм, какой глубокий здесь символизм, искупление. И это расселено есть до сегодняшнего дня. И с правой стороны распятия можно видеть это знамение. Вот. Распятие Господне и тот святой камень обнесены стеной. Там дальше он описывает своды, там разные мозаики, там изображение распятия. Искусно и удивительно, прямо как живой, по величине и высоту, каким был тогда. То есть там изображено было распятие Христова, вот как раз рядом с Голгофой. Вот, там все про двери, вверх надо идти по ступенькам, ступеньки мы посчитали, да, до дверей 7 ступеней, и двери, входя, 7 ступеней. Двор вымощен красными мраморными плитами. Снизу, под распятием, где лежит голова Адама, там тоже пристроена маленькая церковка, красиво украшенная. Это все называется лобное место, крайнее его место, то есть вот этот череп, да. А, вот, а дальше место, где снимали Господа, так сказать, с креста, там 5 саженей, где возложили ему там вернец терновый, рядышком, он считал, что это все рядом считалось. И там же находится жертвенник Авраама. Вот, что там, где Авраам положил жертву Богу и заклал барана вместо Исаака. На том самом месте, где Христос был закланом. То есть, видите, какой прообраз, то есть, это жертвоприношение. Жертвоприношение Авраама – это прообраз жертвы Христовой.
Угу.
И должна происходить на том же самом месте. И вот это вот наш Даниил об этом вот повествует. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И тут он описывает вот Иерусалим. Столб Давидов, где Давид каялся и написал свою, после греха, свою псалтырь. Дом Урии, вот он пишет. Помните историю про Версавию? И Давида, как он увидел ее с крыши дома своего в открытом дворе. Двор-то закрытый, но она же не знала, что сверху все видно. И она там, значит, ну, как бы купалась, короче говоря. Он как-то по-своему это понимает момент, давайте прочитаем. От столпа того близко был дом Урии, того Урии, которого убил Давид, и взял жену его, увидев ее моющейся в бане. Вот. Он как-то по-русски это понял.
Ну да.
Да. И там сейчас митох монастыря святого Саввы, то есть там подворье монастыря святого Саввы, и все вот он описывает, все сажени, что там рядом, чего находится, какие церкви. Вот тут вот приходила святая Мария Египетская, а вот тут вот святая Елена проверяла крест Господень, овчья купель, церковь святая. Вот идет описание этой мечети, Он пишет, что вот эту мечеть поставили, значит, нынешняя церковь построена старейшиной сарацинским по именем Амор.
Угу.
Значит, ну, это один из халифов, короче говоря. Ну вот. И вот это вот все о доме Соломона. Потом, значит, вот это идет описание Иерусалима, и дальше идут пригороды. Значит, село Вифания на расстоянии 2 верст, село Гефсимания, он их называет селами. Вот эти поселки, где происходили действия.
Хорошо, хоть не хуторами.
Селами. Селе Гефсимания. Интересно так. Село Гефсимания.
Ну, и бассейн, баня, так что.
Да, баня,
в принципе.
Так сказать, нормально, нормально. Вот. Место погребения Святой Богородицы. Пещера, где был предан Христос. Где он начал учить своих учеников. Гора Гелионская, где вот, значит, вот тоже в этом же стиле. Там и монастырь, там и вот место Вознесения, вот этот камень, с которого он вознесся, вот этот Горнинский монастырь, все. То есть, и идет вот это описание, очень тщательное и очень подробное. Вот. Ну, все вот в этом стиле. Ну, давайте, слушайте, давайте еще какой-нибудь природный...
Напоследок,
напоследок.
Так сказать.
Нет, напоследок надо про схождение благодатного огня.
Так.
Про схождение благодатного огня. Нет, давайте вот про реку Иордан.
Угу.
Вот чтобы впечатление. Река Иордан течет быстро. Берега очень круты. С той стороны, а с этой пологи. Вода очень мутная и вкусная для питья. Не насытится, когда пьешь эту воду святую. От нее ни болезни, ни расстройства желудка у человека. Вода-то тогда была вообще нездоровая. Поэтому, как бы, а тут он пишет, что можно даже пить без.
И сейчас как-то не очень, но. Так,
ну, конечно, то есть, ну, мы как кипятим воду, а тогда-то не кипятили, где-то столько дров наберешь.
Ну, да.
Поэтому разводили ее вином, конечно, так сказать, чтобы как-то обеззаразить. Ну, это другая тема. Значит, а вот Иордан – чистая вода. Во всем похож, вкусная, во всем похож Иордань на реку Сновь. Вот это, скорее всего, его родина. Это Черниговская область.
Угу.
Река Сновь.
Прокололся.
Да. Но был ли там его монастырь?
Угу.
Ну, не знаю. И шириной, и глубиной, и тем, что петляет и очень быстро течет, как Сновь река. Глубина – 4 сажени. Посреди купели, как я измерил и проверил сам. Ибо перебродил на ту сторону Иордана и много походил на его берегу, шириной Иордан, как Сновь, в устье, и все. Там недалеко леса, деревья невысокие, похожие на вербу, а выше стоит своего рода лоза, но она не такая, как наша лоза, а это как бы там много и тростника, ну, затоны есть, как у Снови, и там много зверей, и свиней диких без числа много, и барсов, и львов. Причем он пишет, что там вот это вот водится всякая живность. Сейчас, конечно, ничего этого там не водится уже. И по ту сторону Иордана горы высокие, каменные, они поодали от Иордана. Ну вот так. И там недалеко есть вот пещера Иоанна Крестителя. Вот это место, где он крестил Иисуса Христа. Вот вам описать. То есть все промерил Иордан, измерил его ширину, облазил все, проверил, какие тут водятся свиньи там, какая, ну, все описал, понимаете? То есть просто замечательный путеводитель.
Скрупулезно.
Ну и давайте сейчас, напоследок, прочитаем про чудо.
Угу.
Чудо схождения благодатного огня. Вот. И как он поставил там эту самую лампаду. Лампаду поставил. Давайте. Ну, это довольно такое пространное, так сказать, повествование. Ну, я его немножко сокращу, да. Значит, вот он пишет. Так называется, это завершающая глава, называется «О свете небесном, как сходит ко гробу Господню». Вот это «О свете небесном, как сходит ко гробу Господню, это мне дал Господь видеть, худому недостойному рабу. Я видел, как сходит святой свет ко гробу животворящему Господа нашего Иисуса Христа». И тут он говорит, многие странники неправду говорят о схождении света. Один говорит, что Святой Дух голубем сходит ко гробу. Другие говорят, молния сходит с небес, и там зажигаются лампаду. Это ложь, это неправда. Ничего такого нет. Ни молнии, ни голубя, но так невидимо сходит с небес благодатью Божьей, и зажигаются лампады вот в этой кувуклии, во гробе Господнем. И о том, что видел сейчас поистине, я вам расскажу. Великую Пятницу после вечерни, это же Великую Субботу зажигается огонь.
Угу.
Великую Пятницу после вечерни протирают гроб Господень, вымывают эти лампады и вливают масло чистого без воды, только масло. Воткнув светильники, воловцы не зажигают их и так оставляют незажженными и запечатывают гроб в 2 часа ночи. Тогда гасят все лампады и свечи во всем церквам в Иерусалиме. И тогда я, И вот он тогда задумался. Там же 5 лампад, и они зажгутся.
Угу.
И вот тут у него возникает замысел. Давайте почитаем. И тогда я, дурной и недостойный, в ту пятницу, в час дня, пошел к князю тому Балдуину. Это, ну, как бы князь, это который король, как бы, крестоносцев. Поклонился ему до земли. Он, видя меня дурного, позвал к себе с любовью. Чего хочешь, русский игумен. Он меня очень полюбил. Был добродетельный, смиренный человек. Повели мне, чтобы и я поставил свою лампаду на гробе святом от всей русской земли, просит игумен Даниил. Тогда он серьезно и с любовью повелел мне поставить лампаду на гроб Господень. Послал со мною мужа, своего лучшего слугу к эконому церкви Святого Воскресения, который держит ключ. К нему повели эконом и ключник, чтобы я... Они сказали, принеси лампаду с маслом. Я пошел с радостью великой, купил лампаду стеклянную, очень большую, и, налив полную масло чистого, принес ко гробу Господню. И упросил я ключника того, одного тогда, внутри гроба бывшего, и кое-что ему обещал.
Угу.
И он открыл мне двери святые, чтобы ему зайти туда. Там все запечатано. Он ему кое-что дал,
угу.
И тот его пустил.
Все распечатал.
Все распечатал.
Ну, то есть, получается, он зашел туда, да. Вот как бы в само и поставил лампадку.
И велел мне снять сапоги, и так босого ввел меня одного в святой гроб Господень с лампадой, которую я нес с собой. Повелел мне самому поставить. Я ее поставил своими руками грешными в ногах, где лежали пречистые ноги Господа нашего Иисуса Христа. В головах стояла лампада греческая, на груди поставлена лампада святого Саввы и всех монастырей, и такой здесь обычай. Каждый год ставят греческую лампаду и святого Саввы, и благодатью Божией, а его третья, получается, в ногах поставил, и благодатью Божией те 3 лампады загорелись тогда, а фряжская лампада этих католиков повешена была сверху, и из тех ни одна не загорелась.
Угу.
У католиков не загорелась. Я же тогда, поставив лампаду на гробе святом, поклонившись и облобызав с любовью и слезами место то святое, где лежало тело Господа нашего Иисуса Христа, с радостью великой, вышел и пошел в келью. На завтра же, в Великую Субботу, в 6 час, собираются все люди перед церковью Святого Воскресения. Вот мы смотрим трансляцию, может, кто был, какое впечатление от происходящего?
Ну, вообще, там все довольно так шумно, очень так суетливо, как-то толчья, да, куча народу, вот это
всё, арабы там где-то кричат, все что-то ломятся там туда-то, что-то там набивается народ. Послушаем, как это описывает Даниил. «Перед церковью Святого Воскресения бесчисленное множество народу, жителей той земли, пришельцы из всех стран, из Вавилона, Египта, со всех концов земли, собирается несказанное множество, наполняется людьми все места, и великая теснота, и давка жестокая между людей, там бывает, многие люди тогда задыхаются от тесноты народа бесчисленного». Судя по всему, не изменилось ничего.
Ничего не изменилось.
«И те люди, все стоят со свечами незажженными и ждут открытия церковных дверей. Внутри же церкви одни только попы находятся, и ждут попы и все люди, пока придет князь с дружиною, вот этот Балдуин. Тогда бывает открытие дверей церковных, и входят люди в церковь, в тесноте великой давки, и наполняют церковь и хоры. Везде делается полно, не могут поместиться люди в церковь, все там везде, вот все делается полно, бесчисленным множеством людей, и они ничего другого не говорят, кроме «Господи, помилуй». Неослабно кричат громко, и гудит, и гремит все то место от вопля тех людей, и тут ручьями проливаются слезы у верных людей, и даже с каменным сердцем человек не может тогда не прослезиться. Ибо каждый заглядывает тогда в себя, вспоминает свои грехи и говорит каждый в себе, чего все каются и сокрушаются. Неужели из-за моих грехов не сойдет святой свет? Это оттуда идет, что из-за грехов человеческих, угу, перед концом времен он перестанет сходить.
Угу.
И каждый, они все каются и говорят, неужели все ждут, что он должен сойти? Это же неизвестно, сойдет или нет. И все каются в своих грехах. Понимаете, какое описание? И сам даже этот Балдуин, басурманин, стоит со страхом и смирением великим, фряк. Ручьи чудесно текут из очей его, и дружина стоит, и все они стоят со смирением. И вот наступил 7 час субботнего, когда пошел князь Балдуин ко гробу, и пешком ведь все пошли, и послал князь, значит, игумена святого Саввы, и пошел игумен с братьей ко гробу Господню, и я худой тоже с игуменом затесался, значит, и он сказал, пусть этот с вами идет, и мы пришли к церкви воскресения. множество людей там набилось, но князь Балдуин отдал приказ воинам, они силой разогнали людей, сделали улицу до самого гроба, и вот они туда подошли. И тут вот меня он поставил высоко над самыми дверьми гроба против великого алтаря, чтобы мне можно было заглядывать во двери гроба, вот увидеть все там происходящее. Они были запечатаны царской печатью. Латинские же попы в великом алтаре стояли. И когда начался восьмой час, и стали вечернюю петь на гробе вверху попы православные, и все духовные мужи, и пустынники там многие были. Латиняне в великом алтаре начали верещать по-своему. Вот не любит он латинян. Значит, и так пели они все, а я тут стоял прилежно, глядя на двери гроба. Начали читать паремии, и тут епископ с диаконом подошел ко дверям гроба, заглянул сквозь крестец и не увидел света, и вернулся на место. Потом шестая часть. Шестая по ремине. Снова епископ подошел к дверям гроба, тоже ничего не увидел. Тогда все люди возопили со слезами «Кирия Элейсон», что значит «Господи помилуй». Минул девятый час. И внезапно пришла небольшая туча с востока. Стала над непокрытым верхом, и пошел дождь над святым гробом. Смочил нас так хорошо. И тогда внезапно воссиял свет святой во гробе святом. И вышло блистание страшное и светлое из гроба Господня. И подойдя, епископ с четырьмя диаконами открыл двери гроба, взял свечу у князя того и с первым делом зашел к свечу князя. И, вынеся из гроба ту свечу, дал князю, и стал князь великой радостью, и от него все мы зажгли эти свечи, а от наших свечей все люди зажгли свои свечи, друг от друга зажигая свечи, и свет тут не такой, как огонь земной, но чудесный. Иначе светится необычно. Пламя его красно, как киноварь, и совершенно несказанно светится. И такая радость не может быть у человека в другом случае, какая радость бывает тогда у всякого христианина, видевшего тот свет Божий. А кто не испытал тот радости в тот день, не верит говорящим о том виденном. Однако мудрые и верные люди охотно верят и с радостью слушают этот рассказ. Вот так. А я-то был дурной этому свидетель. И все спутники, русские сыны, случившиеся в тот день, новгородцы и киевляне, Изяслав Иванович, Градислав Михайлович, Кашкич и многие другие об этом знают в рассказе. И вот когда свет осиял весь, значит, и пошли все воспояси, храня свои свечи, чтобы не погасил их ветер. И от того святого света зажигаются лампады во всех церквах, и вечернее пение заканчивают у себя дома. А в великой церкви попы одни без людей заканчивают вечернее пение. Тогда и мы с игуменом из братьей пошли в свой монастырь, неся горящие свечи, и там окончили вечернее пение, хваля Бога, давшего нам видеть такую благодать. Вот такая вот история. Вот такая история. И нам сказали, что все эти три лампады, то есть и лампада вот этого игумена Данила, она тоже у него зажглась.
Угу.
Зажглась. Вот такое прекрасное произведение. 12 века, еще до монгольского периода, мы с вами прочитали. Будем дальше читать?
Конечно, будем. Всё. Интересно же.
Дальше. И вот дальше, ну вот, возьмем уже более сложное произведение, о котором много споров, много, оно очень сложное с литературной точки зрения, но интересное. «Слово о полку Игореве». Попробуем его
почитать.
Почитать.
Разобрать. Но это уже будет в следующий четверг в это же самое время. На сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.